Глава 29. Путь к сцене. Меня в этот раз поймали очень просто. Попросив меня повторить распевку в определенной тональности, руководитель хора, после того, как я проделал то, что он просил, ничего не сказал. Меня это очень обрадовало, так как я подумал, что отсутствие его комментариев говорит в пользу того, что меня и на этот раз забракуют. Я с облегчением пропел нужную распевку в другой тональности, затем в другой и еще раз в другой. Отсутствие комментариев вселяло в меня надежду, что меня скоро отпустят. Радовало меня то, что надо мной никто не смеялся, и я уже готов был услышать желаемое для меня «Вы, молодой человек, можете идти», но вместо этого мне выдали то, чего я никак не ожидал. Руководитель хора сказал мне: «У вас, молодой человек, редкий голос, как по силе, так и по диапазону. У вас бас профундо и октавный бас одновременно, и вы должны пообещать мне, что вы обязательно придете в понедельник вечером на репетицию хора». Короче, я пообещал, что приду, и, конечно же, выполнил свое обещание. Мой сокурсник и друг Михаил тоже оказался в числе отобранных, и это было даже замечательно, так как мы договорились прийти вместе. Таким образом, я оказался в университетском хоре, и приходилось выступать перед разными аудиториями в составе этого хора. Мое привыкание к сцене происходило в несколько этапов. Ведь когда ты стоишь среди многих других, то чувствуешь себя как бы спрятанным среди других, но даже в такой ситуации все равно чувствуешь себя под прожекторами внимания аудитории. По крайней мере, я чувствовал. Правда, я уже не впадал в ступор после поднятия занавеси сцены, но все равно внутри меня гуляло волнение. Я ему не давал возможности взять верх над собой, но тем не менее оно присутствовало. Но стоило мне только сосредоточиться не на людях, сидящих в зале, а на пении, все волнение практически мгновенно исчезало. Я был с музыкой, со словами и все. Ребята из хора часто шутили, что, мол, в нашем хоре 5 партий басы, тенора, альты, сопрано и коля. Эта шутка возникла из-за того, что во время хорового пения я своим пением перекрывал весь хор, более 100 человек, и поэтому, когда наш руководитель требовал от всех прибавить жару, от меня он требовал обратного, так как мое прибавление жара забивало всех остальных. В силу того, что я невольно стал участником художественной самодеятельности университета, меня тут же припахали для участия в смотре художественной самодеятельности от радиофизического факультета, на котором я учился. Меня просто поставили перед фактом, и моего желания никто даже не спрашивал. Так или иначе, мне впервые пришлось выступать сольно. У меня не было аккомпанемента, и мне пришлось петь Бизонова. Поэтому я заявил, что буду петь русскую народную песню «Степь да степь кругом». Объявили меня, и я впервые оказался на сцене один, без дружеского локтя других. Микрофон мне был не нужен, поэтому я подошел к краю сцены, тем самым сжигая для себя мосты, и, настроившись на пение, запел. Это было мое первое сольное выступление, но это была и моя собственная победа над самим собой. Усилием воли я смог преодолеть себя и заставить сделать то, что было нужно. Это была маленькая победа над собой, над своей природной стеснительностью. Я при всем этом не стал хамом, по крайней мере, я надеюсь, что это так, но уже при необходимости мог усилием воли преодолеть эту стеснительность. После этого первого моего сольного выступления кто-то из жюри подошел ко мне и сказал, что мне надо заняться пением профессионально, что в университете есть очень хорошая вокальная студия. Через пару недель я решил туда пойти и занимался в ней до окончания своей учебы в университете. Я не стремился к выступлениям, мне было более интересно научиться управлять своим голосом, что вроде бы получилось. Вокальную студию вела профессиональная певица Харьковской оперы Тамара Николаевна, если мне не изменяет память. Я ей очень благодарен за то, что она поставила мне голос. Нервозность перед сценой у меня практически исчезла после одного почти комедийного случая. Как одного из вокалистов, меня припахали для очередного шефского концерта художественной самодеятельности Харьковского университета. Как всегда, все это делалось на авось. Аккомпанировал нам аккордеонист, с которым мне раньше никогда не приходилось ни репетировать, ни тем более выступать. Поэтому я ему тихонько напел мелодию песни, которую собирался петь. Он быстро понял, какую песню я собираюсь петь, но из-за нехватки времени не было даже возможности хотя бы чуть-чуть порепетировать. И вот объявляет мой выход, и он начинает играть на октаву выше, чем было нужно. Ситуация еще та. Я вынужден следовать за мелодией, а мелодия гораздо выше, чем надо. Я, конечно, пропел первый куплет, а на втором рыкнул ему: «Ниже, играй ниже». Конечно, получилось очень смешно, но, как ни странно, эта ситуация позволила мне полностью отключиться от сцены и от аудитории, и после этого случая каждый раз, выходя на сцену, я чувствовал себя совершенно свободно. Я мог волноваться до своего выхода, но, выйдя на сцену, я был полностью в том, ради чего я туда вышел. Студентам мне приходилось много раз выступать, организовывать вечеринки для студентов, новогодние вечера, делал вместе с другими ребятами костюмы для этих самых выступлений и выступал в этих костюмах сам. Один раз даже пришлось сделать сценарий всего вечера и написать песенки для студенческой новогодней вечеринки. Я до сих пор помню несколько придуманных мной тогда куплетов. На мелодии из «Бременских музыкантов» я написал следующие слова. «Говорят, студенты тупы, как выносит нас земля. Эй, доцент, не будьте скупы, нам стипендия нужна. Ой-ля-ля, ой-ля-ля, нам стипендия нужна. Ой-ля-ля, ой-ля-ля, эх, ма. В канцелярии небесной нас боятся, как огня, ну а черти, как известно, нам и вовсе не равня. Ой-ля-ля, ой-ля-ля, нам и вовсе не равня. Ой-ля-ля, ой-ля-ля, эх, ма». Было еще и несколько куплетов, но я их уже подзабыл, да и нет особых причин восстанавливать эти строки. Все было, как на обычных студенческих капустниках. Немного юмора, немного иронии, в первую очередь, над самим собой. Мы с другим парнем из хора были и ведущими, и исполнителями. Игорь Иовенко был почти такого же роста, как и я, и он исполнял роль Снегурочки, в то время как я был Дедом Морозом. Оба мы были с усами, и для солидарности с ним я впервые сбрил свои усы. Короче, было довольно оригинально и очень весело. Я описал свои отношения к сцене для того, чтобы показать, что даже для того, чтобы выйти на сцену, лично мне пришлось довольно много поработать над собой, чтобы добиться того, что даже во враждебно настроенной аудитории я мог теперь чувствовать себя уверенно, несмотря ни на какие выходки со стороны противников, врагов или скептиков, несмотря ни на что, доносить до людей то, что необходимо. Ситуация в моей жизни складывалась так, что практически все, что происходило в моей жизни, шаг за шагом готовило меня к тому, что я делаю сейчас. Но в то же самое время, для того, чтобы возникающие в моей жизни ситуации привели меня к тому, что я имею сейчас, мне пришлось очень много поработать над собой, создать себя самому. Жизненные ситуации только были той внешней силой, которая заставляла меня это делать, и без них навряд ли я бы стал это делать, так что я на своем собственном опыте могу сказать, что все, что не случается с нами в жизни, к лучшему. Конечно, если соберешь свою волю в кулак и не позволишь обстоятельствам тебя сломать, а наоборот заставишь обстоятельства работать на тебя. Так уж получилось, что практически все случившееся в моей жизни или со мной так или иначе подготавливало меня к пути воина. В принципе, любое движение вперед – это преодоление себя и обстоятельств. Так и никак иначе. И вот я стою один на сцене, и на меня уставилось несколько сотен глаз, и все чего-то ждут от меня. И очень часто совсем не того, что я бы хотел им дать. Основной целью моего просветительно-оздоровительного выступления было пробуждение людей ото сна. Но многие спали и просыпаться совсем не желали, а даже наоборот – им очень нравилось спать. И таких людей совсем не интересовало понимание природы вещей. Им хотелось только зрелищ, ничего другого. Другой части аудитории ничего не было нужно, кроме оздоровительного сеанса. Среди всей массы зрителей, ищущие понимание, составляли подавляющее меньшинство. Я это понял очень быстро, как только начал свое выступление. Я ощущал весь зал эмоций, мысли всей аудитории, и понял, что необходимо найти какое-то решение, казалось бы, неразрешимой задачи, дать каждому зрителю все то, ради чего он пришел, и плюс еще то, что нужно для пробуждения ото сна. Каждому зрителю, но ведь существовало как минимум три группы зрителей, пришедшие получить зрелище или цирк, как я это называю, получить между делом лечение своих проблем со здоровьем, и третья группа, которая искала понимания, хотя бы малейшего понимания. И вот, нужно было дать им всем то, ради чего они пришли, и сделать это надо было одновременно и во время одного выступления. И мне пришлось в боевых условиях создавать тактику и стратегию своего выступления. Не прекращая своего выступления, я решил попробовать те свои эксперименты, которые я делал в армии во время обучения в университете. Я действовал экспромтом и тоже решил реализовать свою идею. Я предложил зрителям поучаствовать в эксперименте и попросил всех желающих принять участие соединить свои руки вместе и под прекрасную музыку Жана Мишеля Жаре произвел воздействие на весь зал, помогая настроиться людям своим голосом. Совмещая гипноз наяву с прямым воздействием на мышцы зрителей, я пытался добиться у них максимальной реакции. Произносимые мной слова быстрее настраивали людей на нужное состояние для максимального эффективного воздействия. Все это продолжалось пару минут, после чего я попросил всех, у кого заклинило руки, выйти на сцену. Дело в том, что при наличии хорошей чувствительности человека мышцы сгибателя и разгибателя переставали подчиняться самому человеку, и только я мог снять эту мышечную блокаду. Я произвел воздействие средней мощности, чтобы охватить как можно больше людей и в то же самое время не перегрузить своим воздействием наиболее чувствительных. В результате этого моего действия на сцене оказалось несколько десятков человек, которые никак не могли освободить свои сцепленные руки. Я освободил всех от не совсем обычных наручников и сделал это несколькими способами. Некоторых освободил словесным воздействием, других мысленным и третьим воздействием на центры мозга, управляющие мышцами тела. И после этого я начал демонстрировать зрителям на своих добровольных помощниках разные методы воздействия на человека, параллельно объясняя, что в этих методах общее и чем они отличаются друг от друга. Я старался показать и доказать, что привычный всем гипноз является самым примитивным способом воздействия на человека, что существует много других методов, при которых никто никого не пронзает тяжелым взглядом, заставляя погружаться в гипнотический сон, когда человек может говорить совсем обычным голосом, не вытаращивая свои глаз, и другой человек без погружения в гипнотическое состояние при полном сохранении на первый взгляд своей самостоятельности будет делать то, что ему прикажет, и даже не подумает о том, что выполняет чужую команду, будучи совершенно уверенным в том, что действует по своему уму и разумению, что точно такой же результат может быть получен и тогда, когда рядом никого нет, а приказы будут выполняться все равно, несмотря на то, что никто вообще ничего не говорит. Тоже на сцене я перестраивал людям мозг, и они начинали видеть внутренние органы других людей, точно определять проблемы со здоровьем совсем незнакомых для них людей. Применяя разные методы воздействия, я делал так, что люди не могли оторвать свою ногу от пола, натыкались на невидимую сцену и не могли пройти через нее. Все сопровождалось безобидными шутками и прибаутками. Смеялись все сами, участники моего выступления, зрители, оставшиеся в зале, и я сам. Потом я смещал людей в прошлой эпохе, они удирали от динозавров, сражались с римскими гладиаторами и многое-многое другое. При всем при этом все сохраняли свое независимое мышление, действовали в смещенных реальностях в соответствии со своим характером и пониманием. Зал то и дело взрывался хохотом, смеялся от души со всеми и я. Ведь реакцию людей не было возможности предсказать, да я и не стремился к этому. Просто в результате действий людей возникало множество смехотворных ситуаций, которых я даже не представлял. Короче, зал полностью был во внимании, и я показывал людям очередное воздействие, давал пояснение, что к чему и с чем это едят. И под конец своего выступления, под прекрасную музыку все того же Жана Мишеля Жаре, я произвел оздоровительное воздействие на весь зал. И опять я рассчитывал силу своего воздействия на средний уровень восприятия, и после оного оказывалось порой несколько десятков человек, для кого это воздействие оказывалось чересчур мощным, и они выпадали в осадок, погружались в состояние, промежуточное между комой и клинической смертью. Просто моим воздействием их сущности сдувало из их физических тел примерно так, как сильный ветер срывает с людей шапки. Так или иначе, после своего воздействия я спускался в зал и всех возвращал обратно в их родные тела. В результате всего этого мое выступление закончилось около 11 вечера, а до своей гостиницы я добрался уже за полночь. И хотя я мало устал, в целом я был доволен найденным мною решением, которое позволяло мне накормить каждого тем, чего он желал, да еще каждому донести и все остальное, чего желал я сам. А за знание и понимание того, что человек несколько больше, чем только физическое тело, и что человек действительно имеет силы, которых просто не может быть у животных, и эти силы реальны, и они никак уж не вписываются в те представления, которые были навязаны людям социальными паразитами, чтобы им было легко управлять массами. Конечно, не все поняли, а те, кто думал, что не поняли, на самом деле только прикоснулись к пониманию. Но тем не менее, это было началом пробуждения, и это было замечательно. На следующий вечер зал уже был полный, видно, молва о моих чудесах стала распространяться по Архангельску. В таком же ключе я провел несколько своих выступлений, стараясь не повторяться при своих действиях на сцене, придумывая все новые и новые варианты своего влияния и действий людей на сцене. При перемещении, например, прошлое, для человека исчезала обычная реальность, он оказывался в реальности прошлого, как бы проваливался сам, хотя все остальное никуда не проваливалось. Если я смещал несколько человек одновременно, то они оказывались в одной и той же реальности, в полном сознании, со своим собственным восприятием и индивидуальным поведением. Я не навязывал им того или иного алгоритма поведения, каждый действовал по своему уму-разумению. И при этом они воспринимали происходящее в этой реальности адекватно. Если они оказывались в реальности с динозаврами, все попавшие видели и слышали звуки, издаваемые этими животными, осязали все запахи, все остальные нюансы той реальности. При всем при этом они видели и действовали в одной и той же реальности, а не каждый в своей собственной. Все детали этой реальности совпадали до мелочей, отличаясь только пространственными нюансами. Для полной ясности поясню, что это значит. Каждый перемещенный в прошлое располагался в разных точках этой реальности, и поэтому они наблюдали одно и то же событие под разными углами. Кто-то видел динозавра справа от себя, кто-то перед собой, кто-то слева. Только в этом отличие, в остальном они видели одно и то же, только со своей точки наблюдения. Причем их описание, действия и реакции на происходящее были совершенно синхронны. И синхронность была в мельчайших деталях. Но самое интересное в том, что часто я смещал людей, а только потом их спрашивал, где они и что видят. Так что я даже не имел возможности каким-либо образом сонастроить их на одну и ту же волну. Но самое любопытное было в том, что я их смещал в реальность прошлого и не знал даже сам, что они увидят в той точке пространства в прошлом, куда я их переместил. Это равносильно тому, что человек перед тем, как выглянуть в окно с видом на дорогу, знает, что он увидит на дороге машины, но сколько этих машин будет на дороге в тот момент, когда он выглянет в окно, и каких марок и окраски будут эти машины, этот человек сказать не может. Так и в ситуации со смещением в прошлое, я открываю своеобразное окно в прошлое, а что человек увидит в этом окне, когда он выглянет в него, я не знаю. Могу только с уверенностью сказать, что если я сделал все правильно, этот человек увидит именно динозавров, а не вымерших земноводных. Если же это все-таки произошло, это значит, что я промахнулся с эпохой. Только и всего, что тоже было бы нежелательно. Но я вроде бы не промахивался, и смещенные люди попадали при смещении именно в те эпохи, о которых я говорил. Конечно, словами практически невозможно описать происходящее на сцене. Разные люди реагировали на одну и ту же ситуацию совершенно по-разному. Кто-то, увидев живую динозавра, тихо-тихо сползал на пол сцены, кто-то стоял в оцепенении с открытым ртом, кто-то медленно-медленно отодвигался как можно дальше, кто-то, наоборот, давал дёру на все 100. После того, как динозавр был парализован, люди с неподдельным страхом смотрели на неподвижную животину с большой опаской, готовую в любую секунду рвануть и бежать без оглядки, подходили к неподвижной голове, чтобы поднять верхнюю челюсть и взглянуть в пасть милой зверушки. Но что самое интересное, многие смещенные в реальности люди начинали действовать в этой реальности совершенно самостоятельно, без какого-либо контроля или корректировки с моей стороны. Многое происходило на уровне рефлексов. К примеру, когда один мужчина вел бой с борцом в римском амфитеатре, он рефлекторно уклонялся от идущих на него ударов кулаков точно так же, как и в реальном бое. Сыграть такое просто невозможно. А это означает только одно – бой был реальным. Сражающийся видел своего противника так же, как любой боксер на ринге. Хотя весь остальной зал, не смещенный в эту реальность, видел только этого человека и ничего более. И для них ситуация была совершенно комической. Человек уклоняется от ударов, наносит свои, отпрыгивает в сторону и так далее. А для них там никого нет. После того, как ему все-таки удалось уложить древнего бойца в нокаут, вырубленного бойца несколько людей дружно оттаскивали в сторону, освобождая ему место в уголке сцены, и дружно приводили его в сознание по-русски, брызгая ему в лицо водой изо рта, слегка похлопывая по щекам. Взрывами хохота сопровождались попытки нескольких парней протиснуться сквозь узкую щель, созданную для них кирпичной стене, после того, как они не смогли ее преодолеть. Они упирались руками в эту созданную для них стену, и ничего не происходило, они не могли продвинуться ни на сантиметр. Зато на их руках оставались отпечатки кирпичной стены, точно так же, как и у любого другого человека, если он попробует продавить своими ладонями кирпичную стену. Но для всего остального зала никакой кирпичной стены на сцене не появлялось, и потуги бедных парней для них выглядели наиболее забавно. Все эти демонстрации я сопровождал своими объяснениями и пояснениями, пытаясь пробудить людей ото сна, показать им, насколько настоящая реальность богаче и красочнее той, которая им знакома. Каждый вечер на сцене стояли батареи из 3-литровых банок с водой и другой стеклянной тарой. И вода заряжалась в течение нескольких часов моего выступления, или, как принято называть по-научному сейчас, вода структурировалась на сцене в течение нескольких часов. Видно, слово «структурировалось» звучит приятнее для научного уха, чем слово «заряжалось». Видно, у научного уха есть причины для такого предпочтения. Так вот, вода на сцене отпечатывала в себе все, что происходило на сцене, в том числе и мое воздействие при перестройке мозга у людей. И именно этот факт имел весьма неожиданное продолжение, как это выяснилось во время моего второго посещения города Архангельска. Но к этому я вернусь позже. А пока я каждый вечер выходил на сцену перед переполненным залом. Во время моих оздоровительных массовых сеансов каждый раз кто-то улетал из своего тела, и мне приходилось возвращать летунов обратно. Обычно я подходил к очередному летуну и быстро возвращал его в тело. Человек приходил в себя, и я шел к следующему летуну. Но однажды произошло нечто необычное. Меня пригласили к очередному летуну. Летуном оказалась молодая девушка лет 20, которая, по внешнему виду, не была обременена высшим образованием и соответствующими интересами. Я, как обычно, вернул ее сущность тела, она очнулась и даже открыла глаза, ее взгляд стал приобретать некоторую осмысленность. Я, увидев признаки возвращения к норме, поспешил к следующему ожидающему возвращения летуну. Как только сделал несколько шагов в сторону от этой красной девицы, она вновь вернулась в исходное состояние. Я решил, что недостаточно стабилизировал ее сущность в теле после перегрузки, и повторил всю процедуру возвращения еще раз. И вновь. Стоило мне удалиться от нее на несколько шагов в сторону, как ее сущность вновь выпрыгнула из тела. Я опять еще более тщательно провел процедуру возвращения блудной сущности в тело и с тем же результатом. Когда все это повторилось 3 раза, я решил разобраться, в чем же дело. В результате телепатического контакта удалось установить причину такого странного поведения сущности этой девушки. Ее сущность не хотела возвращаться в свое физическое тело. Сущность заявила, как я... «Тебе благодарна, что ты освободил меня из этого тупого тела?» Видно, женская сущность довольно высокого уровня попала в генетику этой девушки и по тем или иным причинам не смогла развить свое физическое тело, оказавшись в нем как в тюрьме. Как оказалось, бывает и такое, к сожалению, не так уж и редко, просто тогда у меня был первый подобный случай. Когда я понял причину такой странной реакции девушки на мои действия, я сообщил несколько преждевременно обрадовавшейся сущности, что, мол, «Голубушка, будь добра вернуться в свое тело и попытайся пробудиться именно в этом теле. Нечего, мол, халтурить, иди в тело и созидай саму себя в том теле, в которое вошла». Я вернул ее в тело, заблокировав возможность выскочить из него вновь. Надеюсь, что с некоторой помощью с моей стороны сущность этой девушки смогла сдвинуть с мертвой точки свое развитие в этом физическом теле. Только после этих моих действий все стало в порядке, и сущность этой девушки не вылетала более из ее тела. И я смог, наконец, пойти и оказать помощь остальным улетевшим сущностям. Но больше мне такие строптивые сущности не попадались. После выступления ко мне подходили люди со своими проблемами, я даже при всем своем желании всем помочь не мог, поэтому я сказал пропускать только людей с маленькими детьми, с которыми я и проводил уже индивидуальную работу. Я ставил на место вывернутые бедренные кости, исправив перед этим форму таза, убирал детские горбики и так далее и тому подобное. Во время этих моих сеансов произошел один любопытный случай. У очередного ребенка пальцы на руках оказались недоразвитыми. Я начал свое воздействие и положил кисть малыша на свою ладонь. И через несколько минут моего воздействия его несформировавшиеся пальцы стали шевелиться и прямо на глазах расти. Все происходило примерно так, как в учебных фильмах показывают, как быстро растут корни растений, когда в течение нескольких минут на экране показывают отснятые в течение нескольких недель. Так и в случае с этим малышом. Пальцы шевелились и росли и удлинялись прямо на глазах. Мать этого ребенка принесла его только раз, скорее всего, она испугалась того, что увидела, и потом мне не пришлось работать с этим малышом. Но я надеюсь, что процесс роста его пальцев не прекратился после того, как я запустил в нем этот процесс. Днем до выступления мне показывали достопримечательности Архангельска. С каждым днем людей было больше и больше, все было забито до отказа, но мои выступления не были очень долгими, и наступил последний день моих гастролей. В зале уже не было безразличных людей. Все 3 категории зрителей, о которых я писал ранее, изменились. Мне все-таки удалось расшевелить людей, и я был этому рад. Все меня спрашивали, приеду ли я вновь в Архангельск и буду ли проводить свою школу. Всем очень хотелось узнать именно это. После последнего выступления Ко мне подошел пожилой человек и сказал, что он экстрасенс, и он хочет меня предупредить об опасности, которая мне угрожает. Он сказал, что мне грозит автокатастрофа, в которой я погибну. Я поблагодарил его за заботу и сказал ему, чтобы он не беспокоился, все будет в порядке. Его реакция была забавной. Он подумал, что я принял его за сумасшедшего, и именно поэтому так среагировал на его сообщение. И поэтому он продолжил и сказал мне, что я неправильно его понял. Он работает в милиции и занимается поиском пропавших или убитых людей, и у него много подтвержденных органами дел. Он хотел убедить меня внимательно отнестись к его словам. Он не сумасшедший, и его видение будущего никогда его не подводили. Я его внимательно выслушал и еще раз поблагодарил за внимание к моей судьбе и сказал ему еще, чтобы он не волновался, все будет в полном порядке. До этого человека, мне кажется, так и не дошло, что я и сам знал о покушениях на меня и уже несколько спокойненько пережил и даже не помер, и что очередная попытка КГБ будет мной нейтрализована так же, как и все предыдущие. Человеку, видно, просто не могло прийти в голову даже мысль о том, что кто-то может изменить свое будущее, влияя на оное и нейтрализуя действия спецслужб. В силу многих причин такое было трудно представить практически каждому человеку. Я не стал убеждать его в своей правоте, так как он абсолютно был уверен в том, что я погибну. Но тем не менее, этого не произошло, хотя попытки освободить от моего присутствия голубую планету Земля не прекращались. Просто мне вполне удачно удавалось блокировать все эти попытки. И именно это не вписывалось в мозаику мира, которая была в головах практически всех. Что же поделаешь? Мне пришлось всех разочаровать, но не позволил я им всем наглядно убедиться в том, что большинство всегда право. А вот и нет. И не право очень часто. Один человек может быть прав, а все остальные нет, если этот человек знает то, что не знают все остальные. Умеет делать то, чего не умеют делать все остальные. И дело здесь не в чрезмерной гордыне, а просто в том, что данный человек, может быть, нашел волшебные слова, которые позволили ему открыть двери в пещеру со сказочными возможностями и достичь просветления сознания. Если результатами своих выступлений я остался, в общем, доволен, то после выступления меня ожидал сюрприз. Когда я пришел получать расчет бухгалтерии за свое выступление, то по накладным оказалось, что зал был заполнен меньше, чем наполовину, и из моего заработка вычли все расходы по аренде и обслуживанию моих выступлений. Мои расходы на дорогу и гостиницу мне возмещать никто не пожелал, в то время как с долей организаторов моих выступлений не было отсчитано ни одного рубля. Я решил прояснить немного ситуацию, сказал ему, что если я по профессии физик-теоретик, это не значит, что я ничего не понимаю в экономике. И сказал еще, что мне предлагали получить еще диплом на экономическом факультете Харьковского университета, но я отказался. Сейчас жалею своей тогдашней глупости и лености. Из-за того, что мне нужно было досдать несколько экзаменов по дисциплинам, которые не преподавали на радиофизическом факультете. Поэтому я сообщил им следующее. Они почему-то перепутали общую прибыль от мероприятия и чистую прибыль. Из общей прибыли было необходимо вычесть все расходы, включая и мои, и только после этого полученную чистую прибыль делить согласно договоренности, а то, что сделали они, является просто безграмотным. Они разделили общую прибыль якобы по договоренности, а потом от моей доли отняли все расходы на проведение моих выступлений, что в принципе является финансовой махинацией. Кроме этого, неполный зал во время моих выступлений был только в первый день, а во все остальные дни был переполнен, и люди даже сидели в проходах на принесенных стульях, и что все это у меня есть на видео, так как мои выступления записывались на моей видеокамере. Все эти объяснения им не очень понравились. Валентин, рассказывав, пытался убедить меня, что вышло недоразумение, и такого больше не повторится, и что он лично и все архангелогородцы будут рады видеть мои выступления еще раз и пройти обучение по моей системе, желает еще больше. Я пообещал приехать еще раз и отправился обратно в Москву. То, с чем я столкнулся при получении заработанных денег, как я выяснил позже, называется литературой, когда в официальных документах пишется одно, например, продано билетов только наполовину или даже четверть зала, в то время как зал был забит до отказа. Это обычно делалось, чтобы уменьшить выплаты по налогам, так называемая двойная бухгалтерия, а разница между черной и белой бухгалтерией делилась между участниками финансовой аферы. Только в моем случае произошло совсем другое. Я им выплатил все за всех, а все по черной бухгалтерии получили организаторы и даже не предупредили меня об этом. Но я об этом не жалел, самое главное, я не участвовал в этой афере, для меня важным были не деньги, а люди, которые начали просыпаться от векового сна. Именно это было мне главной платой за мою работу. Когда видишь горящие живые глаза людей, то душа просто радуется этому. К сожалению, многие люди при всем этом быстро загорались и так же быстро гасли. И причиной этому было то, что проснувшийся человек должен был действовать по совести и по чести, а это очень часто накладно, возникает много проблем и неудобств. От этого можно пострадать, потерять свою работу, угробить карьеру и так далее. А вот на это многие люди, прекрасно хоть не все, готовы не были. Уж лучше сладко спать и видеть красивые сны, а правда реальности такая некрасивая, да еще накладная, может быть. Короче, типичная обывательская философия. Но спящим хотелось бы напомнить, что когда человек замерзает, то в этот момент ему становится очень тепло, ему снятся прекрасные сны, но эти прекрасные сны – сны приближающейся смерти. Так и спящим людям не следует забывать, что их сладкий сон очень быстро может перейти в сон замерзающего. Так не лучше ли все-таки проснуться хотя бы и обмороженным, и начать действовать с пониманием, многое можно изменить, а может быть даже все. Тем не менее, очень многие предпочитают, чтобы все черное и неблагодарное, а порой опасную работу сделал кто-то другой, и если при этом что-то выгорит, то они готовы присоединиться после к победителю. Именно этого потребительского, обывательского отношения и добивались наши враги, но, к моей радости, пусть немного, но были и люди, которым было не безразлично, и которые не боялись выступить вперед за правое дело, не думая о том, принесет это им личную выгоду или большие проблемы. А пока эти люди только начинали просыпаться, я продолжал свою войну в одиночку. Но меня уже ждал новый поворот судьбы и появление верного соратника в моих делах. Но не буду опережать события.